Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня продолжаем наши первоначальные стартовые разгонные беседы на тему о культуре, о прошлом, будущем и настоящем, о России и мире с нашим дорогим уважаемым гостем, профессором Вячеславом Петровичем Океанским. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогой отец Макарий, глубоко уважаемые телезрители.
И наша сегодняшняя тема продолжает предыдущую, но пойдет, наверное, речь о делах более таких конфликтных и менее общих, что, в общем-то, совершенно ясно. Это вы упомянули мы с вами в конце прошлой передачи культуру и антикультуру. И что сказать здесь, когда девушка, симпатичная девушка, идет в брюках, разорванных от паховой складки и до манжет, то она убеждена, что она следует тенденциям современной культуры. А те, кто идут ей навстречу, в этом сомневаются. Ну и таких примеров, наверное, можно привести немало. Когда великий композитор недавнего прошлого Иоганн Себастьян Бах говорил, что любая музыка – это восхваление Творца, а иначе это сатанинские звуки, бедный Иоганн Себастьян Бах, я не знаю, там, как он в гробу ворочается или не ворочается, но когда сегодня слово «концерт» ассоциируется с полицейским оцеплением, собаками, водометами, я уж не знаю, чем резиновыми пулями, а может и боевыми, других концертов сейчас у нас, так сказать, мало кому интересно, ну, я смеюсь, так это смех сквозь слезы. Вот противоположности культуры.
Отец Макарий, вы знаете, вот я думаю, что дух Иоганна Себастьяна Баха, и мы надеемся и молим о том, он пребывает у Господа на небесах в гармонии сфер. Вот. А в этом смысле он, конечно же, не переворачивается в гробу.
Но он смотрит на то, что происходит здесь. Он музыкант. Он музыкант, он волнует то, что происходит здесь.
Я бы сказал так.
Это концерты.
Бах и дух Баха нужен нам,
да,
а мы ему не нужны. Это один момент. Ну, хотя очень хорошо говорил иеромонах Серафим Роуз как раз по случаю Баха. И ему говорили, что это как бы не православный феномен. Так он говорил, все лучшее, что есть в мире, говорит нам о Боге и православии. А уж мы должны этим воспользоваться.
Это факт. Богословский факт.
А девушка, там в чем она, в штанах драных или еще. Вы знаете, мне кажется, здесь вот какая проблема. Она идет по пути разогрева. Почему? Потому что вот и Иван Ильин, русский философ Иван Александрович Ильин, очень хорошо писал в работе «Поющее сердце», что мы живем в мире заглохшего сердца. А культура – это мир горячего сердца и горящего сердца.
И вот вас не устами только бы мед пить, понимаете?
А, так,
да?
И надо так это делать. Вот цивилизация как порождение культурного опыта, всегда, кстати, особенного, вот, у каждой совокупности народов, участвующих в разработке той или иной культурной темы, культурного сюжета, получается, в общем-то, своя цивилизационная парадигма, но она всегда связана с некоторым понижением планки.
Вот давайте, вы вспоминали в прошлый раз Шпенглера, вот эту тему чуть-чуть просветите. Вот Шпенглеру, по-моему, принадлежит разделение, может быть, не ему, но это, наверное, и до него тоже как-то люди понимали это, ничего тут нового не изобретешь. Но он так здесь акцентировал эту разницу между культурой и цивилизацией. Вот мы, так сказать, может быть, какой-нибудь наш критик скажет, вот тогда, когда на концертах там они плавают в никотиновом дыму, героиновом дыму, вот это цивилизация. А когда люди слушают Баха, вот это культура. Может быть, вот так вот они...
Ну, дело в том, что культура, она в своей символической форме, она вертикальна, она обращена к небу. Вот если мы, например, даже посмотрим, ну, представим, что мы попали в начальную школу и совершаем, морфемный разбор. Проще говоря, если это перевести на язык родных осин, с языка лингвистики, разбор слова по составу. Да? И ведь вот что такое культ, что это почитание. Даже забывая о том, что в основе этого лежит словоформа «коло», общесанскритское, так сказать, означающее сакральный круг, коловращение. Но это мы как бы и так чувствуем, это «коло», даже никогда не задумываемся. Вот проблема начинается с этого самого «ур». Потому что можно прочитывать, вполне можно прочитывать «ур» как суффиксальную морфему. Но. И чаще всего так и делают.
Ну, так оно и есть.
Не совсем. Оно есть и так, и не так. Одновременно. Речка движется и не движется, отец Макарий.
Да,
вот. Об этом и Михаил Задорнов нам напомнил, и Гегель, и Гераклит Эфесский. Вот. И вряд ли он был тем первым, кто об этом сказал. Вот. Но интересно, что вот если смотреть на «ур» как на суффикс, то он, в принципе, синонимичен церковно-славянскому суффиксу «ость». И в этом смысле культура, конечно, возделывание земли. Так ее всегда и понимают. И, кстати говоря, архимандрит Киприан Керн в своей знаменитой книге про антропологию святителя Григория Паламу, он даже называет культуру первой заповедью по хранению и возделыванию сада, который был ему верен Господом, вот, Адаму. Слушай, еще в раю.
Возделывай рай. Да,
это один аспект. Но мы знаем прекрасно, что есть еще и корневая морфема в латинском языке, это же слово латинского происхождения, которая именно так же передается «ур». И вот что такое «ур» как корень? А это очень интересно. Это свет, огонь, но не обычный свет и огонь, а небесный свет, молния.
Интересно.
Молния, вот, тоже «ур». И вот в этом смысле это самое «ур» отсылает нас к небесам, отсылает к нам небесам. И вот в этом смысле опыт культуры не обязательно связанный с греко-римским миром. Ну, допустим, возьмем древнекитайскую культуру, вот Пекин, там храм неба, вот символическая форма, почитание небесного начала. Для нас, христиан, с этим небесным началом связано Царствие Небесное, Вечное Царствие Божие, которого мы взыскуем и к которому мы идем в своей скоротечной жизни на земле, вот, и сознательно к которому мы стремимся, и к которому мы призваны Господом нашим Иисусом Христом. И вот в слове «культура» заложена, на мой взгляд, такого рода конфликтность. В нем реализуются одновременно две модели – возделывание земли и почитание неба.
Это, вероятно,
небо и земля.
Вот, не будет.
Вот в этом смысле культура – это сакральный космос. Но небо и земля.
Наш вопрос о том, каким образом опрокидывается эта культура в подлинном понимании, как вы совершенно так понятно изложили, но мы видим антикультуру. Есть в этом понятии содержание? Есть, мы можем сказать, что люди, которые губят планету с загрязнением, ее действительно загрязнением, непростительным загрязнением окружающей среды, в последнее время кое-что сделали в этом направлении, кое-что они делают. Это антикультура? Или это некий напластование на культуру или развитие культуры в сторону того, что Шпенглер называл цивилизацией? Дело в том, что цивилизация – это другое дело хорошее, о чем мы с вами говорили не раз. А у Шпенглера это по-другому звучит.
Я здесь скорее готов согласиться со Шпенглером. Вот. Ну и не только с ним, а с тем кругом авторов, я их так иногда называю кризисологи, вот, для которых, в общем-то, западная история по мере своего развертывания вот обнажает вот эту вот как бы гипермодель катастрофы планетарной. Здесь и Хайдеггер, конечно, и Рене Генон, ну, ряд других авторов можно вспомнить, но мы этого делать сейчас, наверное, и не будем. Но я хочу сказать, что антикультура – это реальность, и это, конечно, цивилизация. Это, конечно, цивилизация, потому что здесь все акценты меняются, причем меняются полярно. Как говорил Генон, человек отворачивается от неба под предлогом покорения Земли. Вот такая универсальная, так сказать, установка на присвоение не только Земли, но и мира, и космоса. Десакрализация приводит к тому, что человек начинает воспринимать космос как гигантскую бензоколонку, по крайней мере, в потенции. Вот, он пытается этим всем овладеть.
Ну,
он,
под космосом надо напомнить, что под космосом понимают не Луну и не это сам. Космос – это мир, это мироздание.
Мироздание, космос. Скажем, тотальность.
А?
Тотальность.
Ну, всеобщность, да.
Человек, да, претендует на эту тотальность, на эту всеобщность и, по сути дела, пытается встать на место удалившегося Бога.
Верно, совершенно
вот.
Вот Серафим Розова цитирует прекрасное сочинение, «Человек наизнанку», о том, что сначала пустота, выгнали Бога, образовалась пустота. некому пустоту заполнить. Но я сам стану в эту пустоту.
И не случайно иеромонах Серафим Роуз, прежде чем встать на путь православия, изучал все это и внимательно читал вот эти все авторитеты, которые у нас обозначены. И Генон, и Шпенглер, и Хайдеггер, и Ницше. Так сказать, все это было в круге его внимания. Он изучал восточные традиции, то есть опыт и интеллектуальной, и мистической культуры у него был достаточно богатый.
Да, 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 да. И вот, значит, можем ли мы все-таки сказать, что та утрата культуры в таком достаточно логическом и понятном всем смысле, который мы сегодня наблюдаем, не только, ну, не знаю, там, утрата христианской веры, но и утрата личного достоинства, утрата личного бытия, утрата личности, если можно так выразиться, которая происходит не в глобальном масштабе, не только в глобальном масштабе, но и в масштабе каждого человека в отдельности, многих из наших сограждан, многих из наших сограждан по планете Земля, можем сказать так, что это есть результат вот такого вот перерождения культуры в цивилизацию или замены небесной вертикали, горизонталью. Как-то говорят, что животные ходят на рыло, упустив землю, а человек смотрит на небо.
Отсюда образ у Герберта Маркузе одномерного человека. Вот, то есть человек, живущий в опыте культуры, традиционной культуры, лишь по большому недоразумению представляется каким-то закрепощенным существом. К тому человеку, к тому типу человеческому и космос ближе. И свободы у него, настоящей свободы, больше, а современный человек, он придавлен к земле, к этой плоскости, к материи, он совершенно поглощен вот этим вещественным составом мира, и, во всяком случае, доктринально он строит свою жизнь на разновидностях материалистической философской модели.
Можно ли мы сказать, что это неизбежно для современного человека? Например, для современного человека, ну, в каком смысле неизбежно ездить на автобусе? Если я живу в пункте А, а работаю в 20 километрах, я думаю, знаете, я человек, хочу жить традиционно, буду ходить пешком. 20 километров в одну сторону, 20 километров, это смешно. Вот. Это, значит, автобус есть нечто, некое неизбежное современного человека. Отдаляет ли его, отрывает ли автобус его от неба? Или он может спокойно этим автобусом пользоваться, без малейшей потери того культурного, той культурной вертикали, о которой мы с вами говорим?
Это хорошая постановка вопроса. Мне вспоминается один новгородский юродивый, который на бесе ездил в Иерусалим.
Да, была такая история.
В этом смысле, как бы...
Иерусалиму не надо, ходим до работы.
Да. Может быть, речь идет...
Может, это и небесный какой-то.
Нет необходимости, наверное, отказываться от автобусов, но, с другой стороны, вот эта повышенная коммуникативность, и не только в транспорте, но и в телевидении, так сказать, реализуемой, в других каких-то коммуникационных средствах, она устанавливает вообще некую одинаковость без расстояний и приводит к всесмесительному упрощению,
да,
если вспомнить,
да,
Константина,
да,
Леонтьева.
Да, да. Теряется структура.
Теряется структура.
Совершенно
ведь вот
верно.
Нам так легко достается то, во имя чего наши прадеды изнашивали свои сердца и башмаки. Ведь здесь есть некоторая проблема.
Вот. Да, вот, пожалуй, что нам надо вот в дальнейшем анализе этой проблемы надо будет нам сконцентрироваться уже на нашей жизни, на российской реальности. Мне кажется, это будет более, нам будет это, потому что ближе к нам, другое, это будет проще. Потому что планета Земля велика, мы с вами упоминаем Китай, мы вспоминаем Индию, мы вспоминаем западный мир. Западный мир тоже не монолитен. А если мы сосредоточимся на России, может быть, наверняка даже удастся нам прийти к каким-то более конструктивным заключениям, более детальному анализу, полезному старту. Я думаю, мы в следующий раз этим и займемся.
Я соглашусь с этим.
Хорошо, друзья, прощаемся с вами. До следующего раза. Всего доброго.
До свидания.